Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Назовите мне такого верующего, который не хотел бы иметь победы в своей жизни веры. Я думаю, что все дети Божии желают иметь ощутимые победы в своей жизни веры, победы в преследовании за нашим Господом Иисусом. Для нас, детей Божьих, которые через веру в Иисуса Христа спасены для жизни вечной, главный вопрос при дальнейшем следовании за Иисусом заключается в том, чтобы мы Слово Божие так полюбили, как Господь Иисус ставит нам это условие в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим». И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Повторяю, самое главное условие, на основании выполнения которого Господь Иисус определяет нашу любовь, нашу верность, наше послушание Ему. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Следовательно, лишь тот любит Господа Иисуса, кто любит Его Слово, исследует Его заповеди и выполняет их. Это очень просто и доходчиво, если возьмем во внимание, что Господь Иисус является этим Словом, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи с 1 по 5. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И если при нашем покаянии Господь Иисус простил нам наши грехи и подарил жизнь вечную, то при дальнейшем нашем следовании за Ним Он ожидает от искупленных Своей кровью верности и тогда, если вначале мы не имеем видимого успеха в нашем продвижении, не такого успеха, как мы хотели бы, как мы этого желаем, как мы это любим. Нашу верность в прихождении за Ним Он желает вознаградить. Поэтому мы должны сначала Ему доказать нашу верность. Почему Иисус ждет от нас эту верность? Потому что Он Сам верен во всем, как читаем во втором послании Тимофею, глава 2, стих 13. Если мы неверны, Он, Иисус, пребывает верен, ибо себя отречься не может. И дальше об этой черте сущности Иисуса Святой Дух сообщает, что в Своей верности Он не изменяется. Об этом читаем в послании Евреям, глава 13, стих 8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Я думаю, что вы все уже заметили, что мы живем сегодня в очень своеобразное время. Это последние дни перед пришествием Господа Иисуса. Для нас эти последние дни постоянно приносят с собой много проблем. Почему? Потому что с одной стороны сказано, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, а на другой стороне тьмы мрак продолжает постоянно увеличиваться. По этой причине возникают эксцентричности, которые мы можем воспринимать, то есть их понимать и им противостоять только через веру и через нашу тесную связь со Словом Божьим. Сегодня мы рассмотрим с вами в Ветхом Завете такое слово, посредством которого Святой Дух желает нас кое-чему научить. Слово, которое говорит к нашим сердцам, потому что оно и сегодня имеет еще важное значение для нас. Да ниспошлет Господь милость, чтобы его речь в этом месте Писания мы видели духовными глазами, а сердцами так восприняли, как ему это угодно. С этой целью мы обратимся ко второй книге Паралипоменон, глава 15, стихи 1 и 2. «Тогда на Азарию, сына Аведова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе и сказал ему: «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет найден вами, если же оставите его, он оставит вас». Посредством этого отрезка Писания мы заглядываем сейчас во времена царей Иудеи. Ни в коем случае нельзя сказать, что это было временем успеха. По причине своего непослушания Израиль был чрезвычайно унижен. Во времена царей, которые характерны унижением или смирением, жил один человек по имени Аса. Он относился к великим положительным царям, которые имели тесную связь с Богом. Да, Аса был великим царем, потому что он очистил Иудею и землю Вениаминову от мерзости идолослужения, как читаем дальше в этой главе во втором Паралипоменоне, глава 15, стих 8. «Когда услышал Аса слова сии и пророчество сына Аведа, пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним». Аса искал Бога своих отцов, а так как Аса, царь Иудеи, искал Бога своих отцов, то и весь народ последовал ему, как читаем в стихах 10, 12 и 15. Читаю эти стихи. Стих 10. «И собрались в Иерусалим в третий месяц, в 15-й год царствования Асы». Стих 12. «И вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего и от всей души своей». Стих 15. «И радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись, и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя, и дал им Господь покой со всех сторон». Как это славно, что Бог дал своему народу в Иудее покой и безопасность от всех окружающих его народов. Почему? Потому что они послушались его голоса через Азарию, сына Аведова. В стихе 3 этой главы читаем: «Многие дни Израиль был без Бога истинного и без священника учащего и без закона». Хотя Божий народ Израиль находился в обетованной земле, но он длительное время был без Бога истинного. По этой причине Бог проявил к своему народу милость. И сегодня Господь Иисус дал своим искупленным обетование, но верующие, к сожалению, не ходят в этих многих обетованиях, которые Господь Иисус им подарил. По этой причине возникает духовная худоба, нехватка, то есть дефицит, а в заключение – грех. И поскольку Бог проявил милость к своему народу, то Он послал на Азарию своего духа. Мы не находим в этой главе сообщения, что Бог воспринял особые молитвы Асы и его народа о том, чтобы Он послал своего духа. Но, несмотря на это, Бог дал его, потому что Он охотно дает каждому, кто об этом просит. И о нас, детях Божьих, мы читаем в Новом Завете, что Иисус может нам дать больше, чем мы просим или о чем помышляем, как читаем в послании Ефесянам, глава 3, стих 20. а тому, кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. И это мы хотим увидеть в нашем главном тексте. Тот факт, что тогда на Азарию, сына Аведова, сошел Дух Божий, произошел для того, чтобы сделать сообщение Асе, царю Иудеи и Вениамина, чтобы сделать своему народу сообщение. Бог навел на священника Азарию свой дух. И говорил тогда Бог к своему народу, особенно через избранные сосуды. Это сообщение мы видим в стихе 2 нашего главного текста. Сообщение Бога своему народу. Как для царя, так и для народа это было мужественным словом, направленным к ним. Бог не говорил больше ко всем 12 коленам. Он говорил теперь только к Иудее и Вениамину. Говорил этот печальный итог, когда какой-либо народ, как читаем в нашем главном тексте, жил без живого и истинного Бога, то это были всегда злые времена. После того, как Бог говорил к своему народу, царь Аса и народ имели возможность принять определенное решение. Они совершенно точно знали, что Бог не напрасно говорил к ним. Во-первых, они имели возможность дать Азарии и дальше спокойно говорить, не стараясь особенно его слушать. Это была одна возможность. Пусть, дескать, этот Азария говорит, а мы будем делать, что мы желаем. Такое отношение к этому вопросу является также тенором и сегодняшнего времени. Во-вторых, по отношению к слову, которое было сказано Богом Азарии, они могли объявить свою готовность и проявить усердие дому Господнему, но тем не менее оставить своих богов, то есть идолов, на своих местах. В-третьих, они имели также возможность сжечь и истребить всех своих идолов, чтобы очистить храм Божий и освятить себя. Эти три возможности находились в их руках. Это находилось в их власти. Бог говорил, чтобы они познали, что в их руках находится решение «за» или «против» Бога. На этом основании стало явным, что для их собственного благополучия они сами находятся в ответственности, но не Бог на небесах. И до сегодняшнего дня в этой ситуации ничего не изменилось. Мы имеем два больших компонента. Во-первых, говорение и действие Господа Иисуса на одной стороне, а на другой стороне нашу ответственность в том, что мы из этого сделаем. Результатом из этих двух возможностей является последствие или вывод, как в вечности мы познаем оценку Бога. Еще раз напоминаю о сообщении Бога в нашем главном тексте, которое гласит: «Господь с вами, когда вы с Ним». Бог сообщает о своей готовности быть со своим народом, если они будут с ним. Общение находит свое выражение в обоюдности, во взаимности. Если бы мы праздновали в собрании свадьбу, затем сразу после сочетания эта супружеская пара уехала бы, то это мы еще можем понять. А если эта пара через 2, 3 или 4 недели снова появляется в собрании, то они сживаются. Но неожиданно муж уезжает в соседний населенный пункт и ни о чем не заботится, или наоборот, то в этом случае мы не видели бы здесь брака и сказали бы: «Но ведь они же поженились». «Да, но они между делом об этом забыли». Это значит, что между ними не было общения. Общение покоится на делении между собой радости и страданий. В этом мире нет недостатка подобным случаям. Земля, которую заселяло колено Вениаминово, расположена к северу от Иерусалима. в Южное Израильское государство. Это колено склонялось больше к колену Иудиному, поэтому оно входило в Южное Израильское государство под названием Иудея. Как колено Иуды, так и колено Вениамина совершенно точно знали, что означает обращение Бога к ним через Азарию, ибо они находились в великой нужде. И для нас, детей Божьих, это означает, если мы находимся в нужде, то позволяем Господу Иисусу намного больше говорить к нашим сердцам. Тогда наши сердца больше открыты для Его речи, чем во времена, когда нам живется хорошо. Этот факт является старым, подтвержденным делом. Здесь нет ничего нового, и наши верующие предшественники знали об этом уже в прошлых столетиях. Об этом знали также верующие в древнем собрании. Поэтому Господь Иисус постоянно посылал и посылает своим искупленным испытания, чтобы проверить веру, которую Он в нас видит. И иудеи, и вениаминитяне находились в большой нужде, поэтому они пришли к решению, которое мы выше отметили третьей возможностью, и которое гласит, они имели возможность сжечь и истребить всех своих идолов, чтобы очистить храм Божий и осветить себя. Это мероприятие «служить Господу всем сердцем» они решили выполнить. Почему? Потому что царь Иудеи Аса видел его верным, а народ слушал своего царя. Поэтому весь народ принял решение служить Господу Иисусу. И на основании этой готовности, которая выглядела как всеобщее обращение к Господу, они очистили свои дома от всевозможных идолов. Весь этот хлам принесли к потоку Кедрону, и там его сожгли. О решительных действиях царя Асы по искоренению идолопоклонства читаем в Третьей книге царств, глава 15, стихи с 11 по 13. «Аса сделал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его». И даже мать свою Анну лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты. И изрубил Аса, истукан ее, и сжег у потока Кедрона. Это была настоящая культурная революция к доброму. Настоящий переворот, какого в Израиле не знали. И если бы Аса был другого мнения или мышления, то все это не произошло бы. Свою мать Аса очистил принудительным путем. Своих идолов она не хотела добровольно выдавать, поэтому Аса, ее сын, принудительным образом очистил ее. И не просто очистил, но лишил ее звания царицы, чтобы она не могла больше искушать народ. Обращаю ваше внимание на тот факт, что на примере матери Асы мы видим, как обременение властями тьмы передается по наследству. Ибо в стихе 10 данной главы мы читаем о том, что Анна была дочерью Авессалома. А печальную историю Авессалома вы знаете. Если речь идет об очищении перед Господом Иисусом, то семейные связи не должны быть помехой. Это следует из данного текста. Поэтому Аса лишил свою обремененную мать звания царицы. Почему? Потому что по оценке Асы, его мать воздвигла маленький трон, на котором она восседала возле своего сына со своими идолами и оказывала духовное влияние на развращение всего народа. А теперь Аса лишил ее всего царского достоинства. Аса выбросил и сжег ее идолов, и этим самым он прекратил ее честь, потому что она не изъявила готовности добровольно удалить их из своего дома. На основании всех действий Асы по истреблению идолопоклонства в Иудее и у Вениамина происходили мощные события, потому что никто из народа не щадил больше идолов. В отношении этой духовной чистки мы читаем дальше. Во второй книге Паралипоменон, глава 15, стих 8. «Когда услышал Аса слова сии и пророчество сына Аведова, пророка, то ободрился и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним». В этом духовном обновлении жертвенника Господня, с которым мы здесь имеем дело, царь Аса вместе с народом смогли принести жертвы, в которых Бог имел благоволение, и не иначе. Об этом читаем в стихе 11 данной главы. «И принесли в день тот жертву Господу, из добычи которую привели». Из крупного скота 700 и из мелкого 7000. Без обновления жертвенника они могли, конечно, принести жертвы, но Бог не имел бы к ним благоволения. Господь не принял бы эти жертвы на оскверненном жертвеннике. Я уверен, что Бог на небесах бесконечно радовался развитию этого решения и поведению царя Асы и всего народа. Люди держали все это в своих руках, потому что ответственность за все это Бог положил в их руки. Свободное решение воли Божьего творения, как ангелов, так и людей, является глубоко идущей ответственностью. Поэтому нам подобает ходить, жить и принимать решения перед Богом в славе. Радость Бога при согласованности Его воли и действий израильтян Он направляет мощным потоком в наши сердца, как читаем в стихе 14 этой главы. «И клялись Господу громогласно и с восклицанием, и при звуке труб и рогов». Если мы обрадуем сердце Бога, то Он никогда не остается перед нами в долгу. Тогда Он обещает быть с нами и делить с нами свою радость. В этом мы видим глубокое общение с Богом. Поэтому мы слышим громкое восклицание народа при звуке труб и рогов. В этом мы видим подтверждение обещания Бога через Азарию в нашем главном тексте. «Господь с вами, когда вы с Ним, и если будете искать Его, Он будет найден вами». Ожидание исполнения этого обещания Бога длилось недолго. Послушание Бог подтверждает быстро. Если мы, как погибшие грешники, с покаянием приходим к Господу Иисусу и откровенно признаем Ему наши грехи, то Он тут же, без промедления, простит нам наши грехи и дарит жизнь вечную. Еще раз подчеркиваю, если мы откровенно признаем Ему наши грехи, то Он тут же, без промедления, простит нам наши грехи и подарит жизнь вечную. В Библии не написано, что наше спасение последует только через 20 лет. Нет, такими могут быть только человеческие мысли. В стихе 15 нашего текста читаем: «И радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием искали его, и он дал им найти себя, и дал им Господь покой со всех сторон». Со всем усердием искали его, Бога Израилева. Я думаю, что мы все это понимаем. Было бы очень жаль, если бы израильтяне, которые служили Богу в плоти, это поняли, а мы бы не поняли. Это можно было бы назвать средней катастрофой. «И он дал им найти себя». Израильтяне искали своего Бога посредством своих действий, о которых они знали. Этого Бог желает. Дорогие братья и сестры, могу вас уверить, что в те дни среди народа возникли большие разделения. мы не можем исходить из того, что все израильтяне имели в своих сердцах согласие к этой реформе. Конечно, большая часть израильтян была общей массой увлечена, которые затем тоже в духе пробились к единству всего народа. Но были и отдельные личности, как мать Асы, которая не имела согласия к этой, можно сказать, духовной реформе, ведь она десятилетиями служила своему идолу, который с такой заботой был для нее изготовлен художником. А теперь его следует унести к Кедрону и там сжечь. Это превосходило человеческое понятие. В этом событии мы видим, что духовные решения не нуждаются в человеческом разуме, но мы не должны быть неразумными, как говорит апостол Павел. Однако в стихе 15 нашего главного текста мы дальше читаем: «И дал им Господь покой со всех сторон». Десятилетиями враги постоянно сотрясали ворота Иерусалима. Постоянно проходили через страну патрульные войска врагов, которые уничтожали урожай. На Израиль постоянно нападали враги и таранными механизмами разрушали стены городов. А теперь израильтяне вдруг познали, что дал им Господь покой со всех сторон. И что же они такое сделали, что враги оставили их в покое? Вообще ничего. Это значит, если мы, все дети Божьи, будем с Господом Иисусом поддерживать правильное отношение, тогда борьба с врагом ослабеет, тогда борьба с врагами закончится, тогда осуществится обетование, которое Господь Иисус дал своему народу Израилю уже при выходе из Египта, как читаем в Исходе глава 14, стих 14. «Господь будет за вас поборать, а вы будете кричать? Нет, вы будете молчать». В рассматриваемом нами событии израильтяне буквально в этом убедились. Я думаю, что все слушатели и читатели наших проповедей тоже прочувствовали содержание этой античной истории. Античной? Наверняка нет. Эта история является современной, она написана для наших дней, ибо то, что мы здесь находим, касается нас. Именно для нашего времени она высоко актуальна. Небесный Аса, наш Господь Иисус, является царем, которого в данной истории мы видим царем Израиля. Хотя мы его оптически на этой земле не видим, но через своего духа он сообщил нам знакомое известие. Это его известие. Известие Иисуса, известие Евангелия, которое приносит людям радость. Это известие, которое свое доверие и свою веру целиком и полностью возлагает на Иисуса Христа. Только это известие делает сердца людей постоянно радостными. Ради этого известия он специально пришел на эту землю. Его пришествие является для нас милосердием, любовью и благодатью. Для нас, которые были для него ничем иным, как врагами. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.